Латвийс радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
На календаре 22 июля в Латвии 19 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4 в студии Марина Талапина. Добрый день. В этом выпуске вновь увеличилось число мигрантов на латвийско-белорусской границе. Министерство образования и науки хочет снизить требования к минимальному количеству учащихся для ряда средних школ. Вице-президент США Камала Харрис начала борьбу за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии. Далее об этих и других событиях более подробно. На границе Латвии и Беларуси вновь возросло число мигрантов. В конце прошлой недели было предотвращено более 100 попыток нелегально попасть в Латвию. Глава Государственной службы пограничной охраны связывает это с попыткой белорусской стороны отомстить за принятые в отношении Беларуси политические решения. Подробнее о ситуации рассказывает Михаил Николкин.
За последние три дня Государственная служба пограничной охраны предотвратила 103 попытки мигрантов нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу. Это наибольшее число таких случаев в этом году. Всего за 2024 год была пресечена 3301 попытка людей нелегально пересечь границу. 12 человек впустили по соображениям гуманности. Глава Госпогранслужбы генерал Гунтис Пуец заявил, что наплыв мигрантов в этом году может быть связан с введенным в Латвии запретом на въезд автомобилей с белорусскими номерами.
Гибридная война продолжается уже 2.5 года и ничего не закончилось. Можно предположить, и также это следует из наших наблюдений, что должностные лица белорусских ведомств не только не чинят препятствий в пересечении границы, но и организуют ее нелегальное пересечение и участвуют в порче инфраструктуры. Я думаю, что в будущем ожидается довольно напряженное время и не думаю, что число мигрантов существенно сократится. Все зависит от того, будет ли нам хватать ресурсов, чтобы с этим справиться.
Глава пограничной службы рассказывает, что в последние месяцы в Латвии вблизи государственной границы были замечены лица, которые похожи не на мигрантов, а на военных. Об этом говорят их одежда и поведение. Среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу, преобладают мужчины 30-35 лет из Сирии, Афганистана, Ирана, Индии и Бангладеша. Часто эти люди используют Латвию, чтобы далее попасть в Германию, где пособия выше. С характеристикой ситуации соглашается также эксперт по мониторингу границы из общества Грибу Палыдзет Беглием Анна Грите.
Давления от нелегальной миграции на границе Литвы и Беларуси практически нет, а в отношении латвийско-белорусской и польско-белорусской границ оно колеблется в зависимости от различных политических дискуссий. То, что можно наблюдать, немного снизилось число людей, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу. Но, как отмечают коллеги, поток на латвийско-белорусской границе всегда был и есть. Существует общепринятое мнение, что латвийская белорусскую границу пересечь проще, поэтому эти люди, скорее всего, либо сами, либо с помощью перевозчиков выбирают именно латвийско-белорусскую границу.
Глава пограничной службы, однако, подчеркивает, что пересечь границу с Латвией не так просто. Он отмечает вложения в инфраструктуру. Теперь пограничники могут быстрее перемещаться вдоль забора, появилась возможность констатировать нарушения быстрее, помогает в борьбе с нелегальной миграцией и физический барьер. При этом все равно были случаи, когда приходилось применять физическую силу и спецсредства, чтобы справиться с нарушителями. Чтобы усилить безопасность на латвийско-белорусской границе, Государственная служба пограничной охраны попросила помощи у погранслужб Эстонии и Литвы, а также у национальных вооруженных сил Латвии. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, служба новостей Латвийского радио.
Министерство образования и науки предлагает снизить требования по минимальному количеству учащихся в средней школе для учебных заведений в приграничных регионах и школ в пределах досягаемости, свидетельствует последняя редакция модели финансирования программа в школе. Министерство образования и науки планирует сделать некоторые исключения. Изначально предлагалось, что в приграничных регионах количество учащихся школ до 9 класса смогут устанавливать сами самоуправление, а в группе 10-12 классов должно быть не менее 60 учеников. Новое предложение министерства предусматривает, что в средней школе должно быть не менее 40 учащихся или 15 учеников в классе. Министерство также внесло изменения в предложенную модель оплаты труда учеников. учителей. Изменен расчет ставок учителей по всем программам. Конституционный суд возбудил дело о соответствии Конституции закона о роспуске Резекненской думы и норм закона о выборах Думы самоуправления. Заявление в суд подала Резекненская дума, и, как указывает заявитель, поскольку дума распущена и в городе работает временная назначенная администрация, в период до выборов 7 июня 2025 года в Резекне не будет демократически легитимной думы, избранной местным населением. По мнению заявителя, оспариваемые нормы не являются соразмеримыми и препятствует реализации права управлять своей административной территорией в интересах жителей. Конституционный суд поручил Сейму, принявшему оспариваемые законы, до конца сентября подать суду ответы с изложением обстоятельств дела и правовым обоснованием. В Риге у украинских беженцев появился свой дом. В здании на улице Унис, 49, открылось общежитие для временного размещения. Принять оно может не более 125 человек, но Рижское самоуправление ведет также переговоры со столичными хостелами для предоставления бесплатного жилья для беженцев. Подробности у Татьяны Коваленко.
Два этажа, 44 квартиры, небольшие, но совсем необходимым. В каждом боксе свой санузел с душем, есть холодильник. В целом система коридорного типа, как в общежитиях, с общей кухней на этаж. Все оборудование совершенно новое, от электроплит с вытяжками и микроволновок до стиральных машин и сверкающих никелированных кастрюль и сковородок. Словом, есть все необходимое для жизни, даже если человек приезжает только с сумкой личных вещей. По признанию мэра столицы Вилниса Кирсиса, именно на такой опыт у Риги впервые.
Для нас эти помещения первые, которые мы создали, но самоподдержку как таковую мы оказываем, как и раньше. Оплачиваем из своего бюджета, заключаем договор с частными организациями. Но теперь мы сможем частично обеспечивать ее и своими силами. У города также должен быть стратегический запас или возможность сделать что-то самим, а не просто полностью зависеть от тех, кто оказывает подобные услуги. Здание это было для нас доступно, поэтому вполне логично, что мы решили его отремонтировать. В общей сложности это обошлось бюджету Риги в 170 тысяч евро. Но есть еще и поддержка Министерств защиты окружающей среды и регионального развития.
Большую часть средств в обустройство здания под общежитие, 150 тысяч евро, вложило Министерство защиты окружающей среды и регионального развития. Принять общежитие может порядка 100 человек. Постояльцев ждали уже сегодня днем после официального открытия. Но жилье это временное, напоминает руководитель Рижского центра поддержки жителей Украины Петерис Грубе.
120 дней по закону, это 4 месяца. И, ну, когда у нас этот центр будет уже заполнен, тогда мы, у нас есть еще договора с хостелами, ну, тогда мы на 60 дней будем размещать. Так как и было, в принципе, все эти 2 года. Но сейчас это будет центр первого размещения в Риге.
Центр поддержки жителей Украины на Югле по-прежнему продолжает функционировать и ежедневно принимает посетителей, помогая с поиском жилья, работы, оформлением документов. Единственное, центр покинули миграционные службы. Теперь они размещены отдельно в 4 районах города. В начале недели, говорит Петерис Грубе, в центре поддержки обычно наибольший приток людей.
Последние месяцы он особо не меняется, он довольно-таки стабилен, но, скажем так, я могу сказать, сколько человек посещает наш центр, но это и те, которые здесь в Риге, и те, которые новые, это до сих пор где-то 240 человек в день. А Рига размещает по хостелам на данный момент, ну, в каждый месяц это где-то 600-630 человек пользуются вот услугой первого размещения.
Всего в Латвии на сегодня зарегистрировано 31 тысяча украинских беженцев, около 19 тысяч, почти 2/3 из них находятся в Риге. Многие успешно трудоустраиваются, особенно в летний сезон, говорит Петерис Грубе. А вот зимой в центре поддержки будут готовить очередную биржу труда, возможность встречи с потенциальными работодателями. Всю социальную помощь, различные пособия жители Украины получают в полном объеме наравне с жителями Латвии. Для проживающих и задекларированных в Риге украинцев до конца года по-прежнему сохраняется бесплатный проезд в общественном транспорте. Здание первого размещения на Униас будет предоставлено для нужд беженцев столько времени, сколько этого потребует ситуация. Татьяна Коваленко, служба новостей Латвийского радио.
К зарубежным событиям. Вице-президент США Камала Харрис уже начала борьбу за выдвижение в кандидаты от Демократической партии на пост президента США после того, как действующий хозяин Белого дома Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание. Между тем, члены Демократической партии активно высказывают свое мнение о Харрис. Продолжит Рустам Шукуров.
В минувшее воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание. Вместе с тем он высказался за то, чтобы кандидатом в президенты от демократов стала вице-президент США Камала Харрис. Вице-президент Харрис заявила, что с благодарностью принимает поддержку Байдена, отметив, что ей оказана большая честь получить поддержку от президента. По словам Харрис, решение Байдена сняться с выборов является примером патриотизма. Харрис также подчеркнула, что намерена добиться выдвижения на должность кандидата от Демократической партии. Вместе с тем она заявила, что предпримет шаги для объединения Демократической партии для того, чтобы победить на президентских выборах кандидата от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа. Формально кандидатуры у демократов пока нет. Невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Среди других возможных кандидатур выделяли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра транспорта США Пита Буттиджича. Ньюсом уже заявил, что поддержит Харрис. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа. Как сообщили источники BBC, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов. В поддержку Харрис высказались многие сенаторы-демократы, среди которых Эми Клобушер, которая в 2020 году участвовала в борьбе за выдвижение на должность кандидата в президенты от Демократической партии.
Камала Харрис и я ran against each other for president.
Камала Харрис и я соперничали за выдвижение на должность кандидата в президенты. Что я поняла из этого опыта? Харрис невероятно сильный лидер, который принесет пользу администрации и этой предвыборной кампании. Она вместе с президентом Байденом помогла нашей стране пережить эту пандемию. Мы увидели рекордный рост рабочих мест. Она тот человек, который знает, что нужно делать, знает работу. Также я знаю ее как хорошего человека.
Между тем, сенатор-демократ Крис Мерфи отметил, что он и около половины его коллег в Сенате поддержали Харрис. По словам Мерфи, это не стало результатом каких-либо скоординированных усилий и обусловлено тем, что в лагере демократов есть уверенность в том, что Харрис будет выдающимся президентом.
Сейчас наблюдается довольно примечательный прирост поддержки вице-президента. Она готова выполнять эту работу. Она была рядом с президентом Байденом, была большой частью его успехов. Я путешествовал с ней в это очень трудное время, в последние несколько недель, когда люди следили за ней более внимательно, чем когда-либо. И она была на высоте. И поэтому я думаю, что это доказывает, что когда наступает момент, когда ставки становятся очень высокими, Камала Харрис может быть на высоте.
Следует отметить, что платформа для сбора средств ActBlue сообщила о значительном всплеске пожертвований на кампанию Харрис. За первые 5 часов после объявления Байдена о выходе с предвыборной гонки удалось собрать более 27,5 миллионов долларов. А через несколько часов эта сумма уже превысила 46 миллионов. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленскому скоро придется принять трудные решения, включая возможный территориальный компромисс с Российской Федерацией ради мира. Кличко не исключает проведение референдума об этом в Украине. Ситуацию в программе подробности прокомментировал эксперт Украинского института политики Никита Трачук.
Мне кажется, это связано с несколькими пунктами. Прежде всего, ситуация в США. Второе, ситуация непосредственно на полях сражений. То есть мы видим, что есть объективные проблемы, что не всегда западное вооружение, западная помощь доходит в срок, что есть проблемы некоторые с мобилизацией. Хотя вот сейчас она усилена, но понятие количества не означает качество. Все и военные, и все признают, что все, кто хотел, все, кто был мотивирован, они давно на фронте. И, соответственно, те люди, которых набирают сейчас, соответственно, с новым законом о мобилизации, ну, многие из них, наверное, не очень хотят служить. И многие даже военнослужащие признаются, что, грубо говоря, из 100 человек, которых им прислали, ну, солдат, настоящий воин, защитник, ну, получится в лучшем случае из 10 человек. Соответственно, ситуация на поле боя тоже заставляет немножечко менять риторику. И, соответственно, мне кажется, что вряд ли власть и вряд ли общество, особенно общество, которое с оружием в руках защищает эту страну, вряд ли они готовы на какие-то территориальные компромиссы в формате, вот что выходит президент и говорит, что вот так и так мы отказываемся там от 4 областей, передаем их России с какого-то перепугу и таким образом заканчиваем войну. Что же касается непосредственно Кличко, он правильно говорит про референдум, понимаете? Не может президент в нашей стране вот в данный момент выйти и сказать, что он отказывается от территории. Как только он это скажет, ну, наверное, на следующее утро он уже перестанет быть президентом, что вряд ли ему нужно.
В завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, местами в основном в Курзем кратковременный дождь, возможно, гроза, слабый ветер от 1 до 5 метров в секунду и температура воздуха от 14 до 18 градусов, на побережье до 20. Завтра в Латвии облачно с прояснениями, на большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер слабый и температура воздуха до 27 градусов, Курзем 20-23. В Риге также переменная облачность, во вторник днем возможно кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы в столице 18-20 градусов, днем 25-27. Медицинский тип погоды завтра второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Томс Шупейко, провела Марина Талапина. В Латвии 19 часов и 16 минут.